Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 31 июля 2013 года. Психологический тренинг. Методика интегрального развития. Вопрос. В интегральном воспитании возникает проблема с привлечением аудитории. Насколько я понимаю, люди хотят чему-то обучаться, получать какие-то знания и совсем не хотят, чтобы их воспитывали. Правильно ли использовать маскировку наших курсов, привлекая людей, допустим, на курсы психологии или какие-то другие курсы и внедряя там как инструмент именно объединения? То есть интегральное образование как бы идет в этом пакете? Ответ. Я вас не понимаю. Разве мы обманываем людей? Чем наш тренинг отличается от любого иного психологического тренинга? В чем мы действуем иначе, чем остальные? Мы собираем их в десятки, круглые столы и проводим психологический тренинг. Мы показываем им, что в объединении людей, работающих по нашей системе связи, когда они не отрицают друг друга, поддерживают друг друга, пытаются найти общее решение, никто не против, а все за. Все дополняют друг друга и так далее. Вдруг проявляется какая-то особая внутренняя сила. Это психологический тренинг. В мире существуют сотни, даже тысячи таких лабораторий, тренингов, занимающихся этим. Почему вы выделяете нас в какую-то особую мистическую группу, которая неизвестно чем занимается и неизвестно что распространяет? Наш психологический тренинг называется интегральное образование, а можно назвать и интегральным воспитанием. Ведь мы хотим изменить человека, приспособить его лучше к миру, в котором он живет. В принципе, не важно, как назвать наш курс, даже методика интегрального развития, поскольку он ничем не отличается от любой психологии. Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Выполнить замысел творения. Вопрос. Наши товарищи учатся около 25 часов в неделю. 3 часа в неделю у них занимает собрание товарищей, и примерно 5 часов остается на распространение. Насколько актуально такое соотношение? Может быть, нужно больше времени посвящать собранию товарищей, объединению и распространению? Ответ. Самое главное – это распространение. Распространяя, ты начинаешь больше понимать, лучше осознавать, с чем имеешь дело. Тот, кто занимается распространением, даже не присутствуя на некоторых занятиях, все равно очень быстро движется вперед. Практически он осваивает кабалу быстрее остальных, потому что распространение – это четкое указание Творца, чего он желает от нас. А он желает проявиться во всех людях в мире, то есть насладить творение. Чем он их наслаждает? Своим раскрытием в них. Раскрытие Творца в творениях и именно в этом мире является тем наслаждением, которым Он желает наполнить нас. На Исаакиевском соборе в Питере написано «Мой дом домом молитвы наречется». Это только начало фразы, а окончание гласит «для всех народов». Так сказано в псалмах «для всех народов». Он желает создать кли, сосуд, но чтобы это сделали мы. Поэтому с нашей стороны должно быть устремление к Нему, которое включало бы в себя абсолютно всех. И это является Его задачей. Когда ты делаешь такую работу, то нет более эффективного действия, чтобы подняться самому. Я говорю это из собственной практики, потому что любая работа по распространению, даже простое объяснение прохожим на улице, что такое, допустим, интегральное воспитание, лучше, чем сидеть на занятиях. Это вам больше поможет. Мы должны видеть, как мы в этом мире оцениваем наши действия и не умничать. Это совершенно не зависит от способности человека, только от того, насколько его действие ближе к желанию Творца и больше ничего. К сожалению, у нас есть группы, которые созданы давно, но упираются, не отдаются без остатка этому делу, не ищут возможности выполнять самое главное желание Творца – замысел творения – раскрыться в творениях. Мы не очень-то выполняем это единственное условие, которое все определяет, ведь все строится под ним. И после этого мы начинаем предъявлять претензии. К чему? Кому? Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Шаги духовного продвижения. Вопрос. Какие шаги мы должны сделать, чтобы мыслить и ощущать все, исходя из центра группы? Ведь именно это должно ускорять наше слияние, как мировой группы. Ответ. Для объединения годны все способы, которые Рабаш указывает нам в своих статьях, чтобы прийти к объединению. Аннулировать себя перед товарищами, показывать им, насколько важна мне цель, насколько Творец большой в моих глазах, играть перед ними, чтобы поднимать их, ведь этим я поднимаю себя, принижать себя перед ними, соглашаться на все, что они требуют от меня, участвовать во всем, что помогает распространению, потому что этим происходит раскрытие Творца среди творений. Именно это является его самым большим, единственным, исконным желанием. Поэтому распространение – самое великое средство нашего продвижения. Участвовать в собраниях товарищей и прочих совместных мероприятиях. Все это для того, чтобы собрать нас вместе, прийти к единству и создать одно общее кли – сосуд, в котором по принципу подобия свойств раскрывается Творец. Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Калибровка сердца на сладость горечь. После того, как разум согласился, что истина в отдаче, нужно работать над сердцем, которое по своей природе ощущает сладким только получение, а горьким – отдачу. Работа по превращению получения в отдачу – это работа в сердце. Умом я уже согласился с тем, что истина в отдаче, а теперь мне надо найти в ней сладость. Это достигается за счет привычки, за счет того, что я выполняю эти действия сначала через силу, слушаю, что говорят мне товарищи, завидую им и хочу им подражать. Эти действия, произведенные против моего желания, притягивают ко мне свет, возвращающий к источнику. Ведь речь идет уже не о разуме, который можно убедить, а о сердце, желаниях. Только свет может изменить желание, ведь это он его создал. Поэтому, если я методично работаю, чтобы привлечь к своим желаниям окружающий свет, то постепенно начинаю чувствовать ценность отдачи. Это занимает несколько лет, ведь на словах я уже с первой недели, только придя учиться, рассуждаю о величии отдачи. Я вижу, как другие говорят об этом и тоже повторяю, словно маленький ребенок повторяет все за взрослыми, даже не понимая, о чем идет речь. Но я сознательно, с полным пониманием совершаю действия для отдачи товарищам. Учусь вместе с ними с намерением притянуть свет, возвращающий к источнику, который изменит меня. Я все время думаю о свете, который изменит мое отношение к отдаче. Отдача должна стать для меня не просто теоретической истиной, которую я признал своим разумом, благодаря полученным доказательствам. Теперь я ищу свет, который изменит мое сердце, чтобы я почувствовал в отдаче сладость. Часть этой сладости, ощущаемой в отдаче, приходит из моих собственных действий. Если я помогаю им, то заслуживаю от них добрую реакцию и уже чувствую в этом сладость. Ко мне хорошо относятся за мою отдачу, и я начинаю уважать себя за то, что помог другим. То есть уже даже простыми материальными действиями я начинаю изменять свое отношение к отдаче, придавая ей приятный сладкий вкус. Но главное изменение вкуса происходит за счет света, возвращающего к источнику. И вся эта работа называется работой в сердце. Из урока по статье из книги Шамати 30 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Калибровка разума на истину ложь. Правда и ложь меняются местами в одно мгновение. Мы слышим какое-то мнение и считаем его правдой. А потом вдруг слышим другое и хватаемся за него, как за верное, а то, что было раньше, уже кажется нам ложью. Истина и ложь изменяются с огромной скоростью, и даже ощущение сладкого, горького меняется, хоть и не так быстро. Выходит, что в реальности нет ничего абсолютного. Я никогда не могу сказать, что именно это сладкое, ведь, возможно, завтра оно начнет горчить из-за моего дурного настроения. Или я вдруг обнаружу, что сахар мне очень вреден, просто убивает меня, и не смогу на него даже смотреть. Он покажется мне не сладким, а горьким, насколько я буду бояться съесть что-то вредное. Этот страх изменит все мои вкусы. И как же нам принять окончательное решение о том, что считать сладким или горьким, и что истиной или ложью? Истина и ложь выясняется в разуме, а сладкое и горькое в сердце, в желании. Поэтому нужно работать в сердце, чтобы стремилось к отдаче, а не к получению. Это уже некий стандарт, система измерений, относительно которой можно оценить себя. Сейчас для нас истина означает, как можно больше выиграть для себя, заработать. а там, где мы проигрываем, это для нас называется ложью. Так обычный человек смотрит на жизнь подкупленным взглядом. Эгоизм застилает ему глаза и не дает увидеть, где настоящая правда, а где ложь. То, что ему выгодно, он называет истиной, а то, что невыгодно – ложью. Но нам нужно принять такой объективный эталон, который находится вне нас, то есть эталон отдачи, относительно которого мы сможем измерить свою правду и ложь, правильно настроив свой разум. Такую возможность дает нам окружение. Поэтому и произошло разбиение желаний, оставившее каждого отдельным от всех остальных и запертым в своем эгоизме. Если же я согласно каббалистическим принципам соединяюсь с обществом, то для меня это будет правдой. Чем больше я смогу отказаться от себя и соединиться с товарищами, в них я и увижу этот стандарт, истину. А себя самого относительно этой истины я увижу во лжи. Такова главная цель нашей работы в группе – правильно откалибровать, обнулить себя относительно истины так, чтобы истина и отдача стали для нас одним понятием. Отдача – это мое соединение с группой. Чем больше я передаю себя ей, тем больше приближаюсь к правде, то есть к отдаче. Это самое первое, что нам необходимо с собой сделать. И тогда мы будем уверены, что следуем верным курсом в правильном направлении с точки зрения разума. Из урока по статье из книги Шамати 30 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Великий внутренний перелом. Валь Сулам, мир в мире. Все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим. Вопрос. Что же это за психологический барьер? Ответ. Он многогранен и прежде всего он обусловлен непонятным для нас принципом. Я должен отказаться от всего, чтобы получить все. Именно такой всеобъемлющий отказ позволит мне распахнуть все двери настежь. И наоборот. Невозможно заранее приоткрыть немного, чтобы обрести силы для отказа, ведь тогда это будет уже эгоистическая уступка. Здесь заложен внутренний перелом, требующий отказа без всяких условий. «У меня ничего нет и ничего не будет. Делайте из меня, что хотите. Я себе больше не принадлежу. Я оставляю себя, бегу из себя». Это очень трудно. Это занимает у человека много времени и много состояний. Тяжело выбраться из собственного естества и проникнуть в естество ближнего или Творца. Вот что такое психологический барьер. Психологический, потому что затем меня ждет наслаждение. По сути, я отдаю ничего не стоящую вещь. Этот мир с его кратким существованием и ежедневными бедами, сквозь которые лишь изредка пробивается лучик отрады. На деле здесь у нас нет возможностей больше наслаждаться, а есть лишь возможности меньше страдать. Это не жизнь и не наслаждение, просто я постоянно веду расчет на то, где меня ждет меньше страданий и не более. К тому же день ото дня мой расчет становится все запутанней. Эта жалкая жизнь, полная давлеющих над нами страданий, специально дана нам в помощь свыше, чтобы мы предпочли ей иное развитие. И все-таки мы на это не способны. Однако сегодня мы распространяем в мире методику интегрального образования, то есть возможность перейти к наслаждениям посредством объединения. И мы надеемся, что люди разглядят этот шанс. Ведь тут уже нет психологического кризиса, от них не требуется оставлять этот мир. Давайте только попытаемся объединиться, давайте опробуем семинары. Не надо ничего оставлять, не надо ни от чего отказываться, кроме собственных предрассудков относительно объединения. В конце концов, мы достаточно страдаем, чтобы согласиться на такую пробу. Однако и это нам трудно. Даже под угрозой целого града ударов мы не способны пойти на маленький, безобидный эксперимент. Посидеть в группе людей в уютной атмосфере за чашкой кофе и поговорить с ними. Вот как тяжек этот перелом. Человек не готов даже слышать о чем-то подобном. И все же, полагаю, в целом, тенденция положительна. Наши группы по всему миру добиваются замечательных успехов в распространении интегральной методики, и процесс идет поступательно. Вообще, мы должны искать любую возможность поговорить с людьми об объединении. На любом уровне, даже самом простом, лишь бы создавать им как можно меньше препятствий. Согласно этому критерию, мы выбираем форму подачи для той или иной аудитории. Одним подходят семинары, другим круглые столы, третьим игровая программа в парке, четвертым сериал, пятым игра в интернете и так далее. Так или иначе, общая тема всегда та же – объединение. Только объединение на разной почве, будь то медицина, воспитание, отношения в семье, на работе и так далее. На базе любой проблематичной сферы мы выстраиваем подход, соответствующий данному сектору. Возможно, у кого-то в квартале много мусора и мало парковочных мест. Об этом мы и говорим на семинаре. Каким образом решить данные конкретные проблемы? Лишь бы вызвать как можно меньше сопротивления, чтобы люди увидели, здесь есть реальная возможность улучшить жизнь. Мы же со своей стороны используем это для того, чтобы показать в итоге. Объединение подводит их к чему-то более масштабному. Мало того, что они находят решение, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он поднимает их на другой уровень, туда, где их глаза открываются на нечто более обширное и возвышенное. Из урока по статье «Мир в мире» 31 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Духовный этап эволюции. Бааль Сулам «Мир в мире». Все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим. И только если вектор изменится с получения для себя на отдачу, человек будет наслаждаться всей своей выработкой без многочисленных страданий. Сегодня, когда мы производим намного больше, чем в действительности нужно каждому, наша жизнь, по идее, должна была быть щедрой, изобильной и умиротворенной. С такими ресурсами мы могли бы избавиться от всех бед и проблем, поняв, что нашему телу требуется лишь базовый, насущно необходимый рацион, а все остальные усилия нам надо вкладывать в равновесие с природой, с Творцом, в подобие Ему. Чтобы Он нам не раскрывал, мы должны сразу же устремляться к подобию свойств, к слиянию, пускай эгоистически. Ведь тем самым мы обретаем здоровье, покой, добрые отношения в семье и так далее. По сути, здесь, в этом мире, у нас есть лишь одно средство достижения спокойной жизни – производить насущно необходимое, а все остальное переводить в духовную сферу. В противном случае мы наносим себе вред, поскольку производим одни лишь проблемы. Каков же правильный расклад? Допустим, 10 часов в день мы посвящаем духовному и время от времени по очереди какой-нибудь час уделяем материальным нуждам общества. Автоматизация вполне позволяет перейти на такой режим. Тогда мы увидим, что наш мир действительно завершил предыдущий этап индустриального развития и перешел к следующему этапу, к развитию духовному. Таким будет финальный исправленный образ жизни в этом мире. Человек живет, обеспечивая необходимое для своей животной ступени и развивая себя на ступени человеческой, на уровне уподобления Творцу. Вот что стоит сегодня перед нами, сообразно с эволюционными процессами, и ничего другого тут не придумаешь. А потому на данном этапе мы должны все больше и больше включаться в работу по построению нового общества, новых отношений, нового человека. Тогда-то мы и увидим, как раскрываются все те наслаждения, которых мы так желали и не могли добиться на предыдущих этапах. Достичь их можно только на человеческой ступени, поскольку формы их реализации должны быть подобны Творцу. Отсюда нам ясно, что нечего ждать новых наслаждений в этом мире. Напротив, отныне и далее нас ожидает только растущие страдания, которые все равно обяжут нас либо принять верную форму, либо погрузиться в беды. И беды эти в итоге сделают свое дело. С их посредством мы наберемся ума-разума и придем к правильным решениям. Из урока по статье «Мир в мире» 31 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Поставить во главу угла человека. Вопрос. В чем отличие вашего подхода от общепринятого? Ответ. В нашем эгоистическом мире центральное место занимает государство, деньги, религия. В то же время наше развитие диктует нам необходимость заменить эти объекты человеком. Поставить человека во главу угла значит рассматривать любую деятельность как реализацию практической пользы человека и общества, то есть отличие в цели. Отсюда исходит и отличие решения всех проблем.
Радиоверсия.
Служение высшим целям полезнее для здоровья. Сообщение. Мы можем быть счастливы благодаря простым удовольствиям, но эти пустые калории не помогают нам развить способности и не улучшают наше физическое состояние. На клеточном уровне наш организм лучше реагирует на счастье, основанное на чувстве общности и цели в жизни. Исследователи различают две формы счастья. Первое – получение кратковременных положительных эмоций, и второе – стремление к благородным целям, выходящим за рамки удовлетворения собственных желаний к обретению смысла жизни. У первых, эгоистов, работают гены, ответственные за воспаление, а активность генов, связанных с производством антител, была пониженной. Такой же была реакция и на стресс. Во втором случае – альтруисты. Ученые обнаружили, что менялась работа генов в иммунных клетках организма. Активировались механизмы выработки антител. Подавлялась работа генов, связанных с воспалительными процессами. Образ жизни, ориентированный исключительно на получение удовольствия от жизни, может иметь негативные последствия для здоровья, заключают ученые. Постоянная активизация соответствующих генов может приводить к хроническим воспалениям, а те, в свою очередь, могут служить причиной сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний. Ослабляется защита от инфекций. Реплика. Природа одна, и стремление к ее цельному состоянию благотворно влияет на все системы, телесные и духовные, человека и мира. Чем на более высшей духовной ступени человек прилагает усилия привести природу к единству, тем сильнее он воздействует на ее низшие телесные ступени.
Радиоверсия.
Крысы первыми бегут с тонущего корабля. Сообщение. Журнал Money News. Несмотря на 6,5% ралли фондового рынка, в течение последних трех месяцев горстка миллиардеров тихой сапой, но быстро избавляется от своих американских акций. Уоррен Баффет, который постоянно поддерживал акции США, сбрасывает их с огромной скоростью. За ним следует Джон Полсон, Джордж Сорос, продал более миллиона акций и прочее. Почему миллиардеры хоронят свои акции американских компаний, в то время как фондовый рынок в разгаре? Цены на недвижимость растут, уровень безработицы стабилизировался. Эти профессиональные инвесторы знают о коррекции рынка на целых 90%. Мнение Роберт Видмер, экономист. В 2006 году Видмер предсказал крах рынка жилья в США, фондовых рынков и потребительских расходов. Его уверенность в 90% падений на фондовом рынке начинается с безрассудной стратегии Федеральной резервной системы напечатать огромное количество денег из воздуха в попытке стимулировать экономику. Когда вы доберетесь до 10% инфляции, десятилетние казначейские облигации потеряют половину стоимости. Компании будут тратить больше денег на расходы по займам, чем затраты на расширение бизнеса. Это означает низкую прибыль, снижение дивидендов, меньше найма, новые массы и увольнения. Баффет, Полсон, Сорос сбрасывают акции. Они решили обналичить их раньше и оставить основных инвесторов на улице с носом. Реплика. Видимо, лед и вправду трогается, господа. Но кардинально этим вопрос не решается, как и ничем иным, кроме изменения самого человека, а через него – общественно-экономических отношений. Ведь все проблемы вызваны природой, чтобы вынудить нас измениться. Люди пока еще не склонны верить в то, что мы выезжаем в новый мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.